Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение». В студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер.
Ну, и я сразу перехожу с места в карьер.
Так,
да,
давайте.
Прямо вот с помощью Владимира из США, который прислал свой вопрос на сайт «Эхо Москвы» в интернете. Это, вернее, не вопрос, это поздравление с восклицательным знаком, что ваши друзья, террористические организации «Хамас» и «Хизбалла» первыми поддержали решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Радует ли вас это, спрашивает Владимир. А я добавляю от себя, а как насчет сегодняшнего ШОСа, который, видимо, в Москве многих разочаровал?
По порядку. Начнем все по порядку. Во-первых, первым государством, которое поддержало действия России в Южном Кавказе, была Куба. Кубу можно называть террористическим государством, можно не называть. Куба была, есть и остается единственным независимым государством бывшего соцлагеря, которое без всякой поддержки извне справилась, выдержала,
подождите,
была предана,
а Куба
оболгана.
Признала разве Абхазию?
А еще пока никто не признал, кроме России, но Куба поддержала действия России сразу же. Из государств-членов Организации Объединенных Наций. И я уверен, что Россия и народы Абхазии, Южной Осетии никогда это не забудут. И, собственно говоря, Куба подтвердила, что кубинский народ был, есть и остается, самым замечательным, веселым, дружественным и духовным народом на земле. Потому что, несмотря на ту бедность и нищету, которая там царит, чувство справедливости и чувство... Подождите, а
да.
Про что? Вы хотите, что как на допросе, что меня спрашиваете, а я раскалываюсь в каких-то преступлениях?
Да.
Хорошо, раскалюсь. Я очень рад, что палестинские организации, национальное освободительное движение Палестины, которое всегда опиралось на Россию, верило в Россию, в которое входит множество православных, мусульман, признала действия России, тем более и, конечно, Хизбалла тоже, которая объединяет в своих рядах в рамках ливанского парламента православных Ливана и шиитов Ливана. Тем более, что враг-то, как выяснилось, общий. Если и Израиль вооружал, снабжал офицерами грузинскую армию, если грузинская армия убивала израильским оружием российских солдат, то тем же самым оружием убивали и ливанских бойцов сопротивления, и палестинских бойцов сопротивления.
Сирия, кто еще признал?
Сирия,
Ливия.
Очень хорошо, прекрасная компания.
И кто-то еще?
Мне очень нравится. Это очень достойные государства, которые много лет сопротивлялись империализму.
Иран еще, конечно.
Иран, который для исчадия ада, я понимаю, для Владимира из США и для кого-нибудь там еще из Нетании и из Хайфы, но и для многих еще там на Западе, тех, кто не видит дальше своей миски и дальше своей кухни, и те, кто считает вершиной вообще мира иметь там, не знаю, как сказал Маяковский, ванну и теплый клозет. Но на самом деле Иран, вы там можете побывать совершенно спокойно, столько вы не будете говорить, что вы журналист.
Что вершина...
Иран – это свободное государство.
Ну, хорошо, я поняла. Да, свободное,
хорошее. Вы
хорошее,
можете там побывать, там процветают христиане, там есть огромные армянские кварталы.
Все хорошо.
Это удивительные красоты города.
Пожалуйста.
Я очень рад, что такие государства поддерживают мою страну.
Прекрасно, да. А почему вы считаете, что, например, люди, которые живут там, не знаю, в Соединенных Штатах или в Израиле, и не видят, как вы говорите, дальше свои миски, и считают, что это вершина там чего, не помню, чего вершина, счастья в жизни, допустим, да. Вот они не правы.
Что в этом есть смысл мировой истории.
Да.
И смысл,
а вы считаете,
жизни,
что,
да,
например, если миску заменить на гранатомет или ядерную боеголовку,
пока ядерные боеголовки и гранатометы в изобилии присутствуют у Запада и у Израиля. Будем откровенны. Пока это и Израиль обладает сотней с лишним ядерными зарядами и ракетами, которые, кстати, достигают Москвы, а Иран ничем таким не обладает.
А в России так вообще все пацифисты через одного.
В России пацифистов немного. Много, как и в других странах, потому что в мире вообще напряженная ситуация. В Америке, кстати, тоже реакция была неоднозначная. А официальные СМИ, многие поддержали Грузию, многие общественные движения со вниманием отнеслись к позиции России, поддержали Абхазию, Южную Осетию. В Европе я был в Европе сейчас, в Германии, в Вене, беседовал в парламентах, там, не знаю, с членами Бундестага Германии, парламента Австрии. Могу сказать, что разные политические силы по-разному к этому относятся. В целом, Европа, то, что называется старая континентальная Европа, США ненавидит и воспринимает саакашвилевский режим как абсолютно американскую марионетку. Для них поражение Саакашвили – это поражение неоконсерваторов, поражение американцев. Об этом откровенно говорят многие европейские политики.
Американской марионеткой быть плохо, а, например, российской марионеткой быть хорошо?
Американской марионеткой быть очень плохо, потому что американской марионеткой, мы знаем их судьбу, она их всегда приводит к гибели. И Милошевич, и Саддам Хусейн в разное время были американскими марионетками. Российских марионеток пока в мире не было. Понимаете, пока мы не знаем ни одной российской марионетки. Пока, если вы имеете в виду Абхазию и Южную Осетию. Что касается Абхазии, то Россия держала санкции, которые душили эту республику, буквально до прошлого года. И только зимой прошлого года были сняты санкции с Абхазией. Если сейчас посмотреть на границу между Россией и Абхазией, то это граница, которая напоминает границу между, я не знаю, там, Россией и Шенгенской зоной. Потому что там 7 постов, омерзительных и унизительных постов, через которые абхазское население, граждане России, должны проходить, давать взятки пограничникам на этой границе, чтобы провести груз из Сочи в Сухуми, продовольственный груз.
Но а до недавнего времени... давать взятки не пограничникам, а
нет, я надеюсь, что сейчас Москва, одним из первых движений Москвы, будет снятие всех этих пограничных препонов, и, наконец-то, абхазский народ, многонациональный, сможет нормально общаться с Россией.
Правильно, хватит одним пограничникам. Кормиться.
Хватит, никому кормиться людей, вообще не надо. Эта граница, конечно, она позорна для России.
Хорошо. Давайте мы продолжим. Это вы подождите секундочку, минуточку, если можно, потому что у нас сейчас перерыв в программе «Особое мнение», потом Максим Шевченко вернется в эту студию прямого эфира, мы продолжим разговор про марионеток.
Давайте.
Куда?
Реклама.
Вашему вниманию предлагается рецепт кредита от Ситибанка. Возьмите, пожалуйста, два документа. Обычный паспорт, а также загранпаспорт или документы на автомобиль. На ваш выбор. Хорошенько перемешайте и вступайте в ближайшее отделение банка.
Кредит в Ситибанке до 450 тысяч рублей всего по двум документам. Выбирайте паспорт и загранпаспорт или паспорт и документы на ваш автомобиль.
Приятного кредита.
Условия договора и порядок кредитования на citibank.ru. Кредит предоставляется по усмотрению ЗАО КБ Ситибанк. Звоните 775-5500.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Кремль признал независимость Южной Осетии, Абхазии и Косово. Традиции пьянства в спецслужбах России и СССР. Большие сюрпризы 1 сентября. Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко в этой студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ну вот, продолжая о марионетках, я хочу поделиться с вами таким соображением. Мне кажется, что вот приятно должно быть многим в Москве. Раньше пол Европы было у нас в марионетках. Теперь они все почему-то нас резко не полюбили, бросили, кинули, ушли кто в НАТО, кто куда. И теперь мы... радостно.
Элиты ушли, Оля. Элиты,
ну, неважно.
Они народы.
Все ушли.
Я напоминаю,
все...
что...
И народы тоже ушли.
Я напоминаю, что в Балтии, которая ушла, как вы говорите, в НАТО, половина населения была лишена просто гражданских прав по расовому этническому признаку.
Ну, теперь
я
это...
напоминаю, что
теперь
русские в Балтии
населения...
просто не имели права голосовать.
Теперь это половина населения,
да, полюбила прямо Эстонию.
Голоса.
Да, и все, да. То есть, ну, люди хорошо. Такие скоты, по-вашему, что они вот если им дать как следует корм и кинуть в кормушку, то они сразу будут хрюкать, так как вот им, там, не знаю, свиновод прикажет, как в сказке Андерсена. Это не так, Оля. Дело в том, что в Эстонии, на самом деле, был террор достаточно серьезный. Мы наблюдали прошлой осенью, что там происходило.
Террор там происходил.
Да, мы знали, как допрашивали людей. Вы не знаете, как Диму Линдера, например, как его допрашивали с помощью нейролептиков? Вы считаете, знаете, что это все хулиганы были, которые за бронзовый солдат?
Нет,
за бронзовый солдат митинговали.
Я считаю,
а я знаю, как
бы,
пытали
я
людей.
Я считаю, что если бы Россия действительно думала об этих людях, да. не
то
так,
есть России виновата у вас опять.
Конечно.
То есть вот фашистские режимы нормальные, вот они как гроза, как фактор природы, а мы плохие, потому что мы не думаем о том, как нам вот спрятаться от этой грозы.
Нет,
или
знаете,
как нам с ней солидаризироваться.
Знаете,
мы идем на грозу.
Мы живем в России.
Мы должны идти на грозу.
Мы живем в России. Значит, нас интересует, наверное, в большей степени то, что делают наши, как вы говорите, элиты.
Это нас очень интересует,
да.
Потому что
значит,
я считаю...
Если бы российские власти, да. Если бы российское государство хотело бы, чтобы эстонские граждане, другие там любые граждане действительно были вот, защищены, оно бы придало все возможности.
Государство, государство рознь.
Почему-то,
государство 90-х годов.
Почему-то в Эстонии не разбрасывали
государство
российские паспорта в таких
количествах. Нигде их не разбрасывали.
Кроме Абхазии и Южной Осетии.
Их не разбрасывали.
Странно, правда?
Их не разбрасывали. Еще раз, не считайте людей скотами. Их не разбрасывали. Люди приходили, люди, не имевшие никакого иного гражданства, кроме советского. Они не имели грузинского гражданства ни одного дня. Никто им это гражданство не предлагал, собственно говоря. Да, они бы его и не взяли. Эти люди всегда хотели быть гражданами или Советского Союза, или на худой конец, уж если так случилось, Российской Федерации.
А почему граждане в Эстонии стали гражданами Европейского
Потому
Союза,
что...
а не гражданами
они,
России?
Они, во-первых, не стали. Многие там по-прежнему являются негражданами. Может, вы не в курсе, что в этой демократической прекрасной стране, в Европе, многие люди не являются гражданами. Они имеют паспорта, которые сравнимы с паспортами иммигрантов. Хотя
вы
эти люди там родились.
От жизни, там уже все немножко по-другому.
Нет, не надо, Оля. Ко мне приезжают люди, которые показывают мне этот паспорт не гражданин. Это надо видеть этот документ. Паспорт не гражданина написано. Эстония.
Значит, я не считаю людей.
Или Латвия.
Но мне кажется, да. Что.
Но вы полагаете, что они должны молча принимать?
Нет.
Вот их, допустим, перестрелили в Грузию, отдали в Грузию. Поэтому вот абхазы, которым объясняли, что их расы нету, нации нету, языка не существует, что они говорят на диалекте грузинского, что Сухуми это город, придуманный грузинами, там даже университет закрыли. Грузины начали свою
так
власть над Абхазией, с тем, что университет
я
закрыли.
О чем? Что теперь российское государство будет с большим удовольствием использовать этих людей.
А вот это давайте теперь поговорим. А вот теперь есть важный момент.
Использовать лично этих людей.
Да,
так
а...
же, как их уже использовали, да,
вот теперь,
российским
а вот же теперь, государством. А вот теперь мы касаемся очень важной темы.
Вот это вот теперь у нас две прибавилось марионетки. Я прошу прощения.
У вас,
жителей,
может, прибавилось.
Абхазии,
а...
у меня нет.
Да.
У жителей Абхазии
вот
Южной
у меня
Осетии,
тоже не прибавилось.
Мне очень жалко.
Тогда давайте не будем говорить «у нас».
Но их...
Потому что
хорошо.
Я знаю, что Абхазы...
России?
Нет, я просто бываю в Абхазии, я знаю абхазов. Я знаю, что там все люди являются гордыми жителями Кавказа.
Ой.
И марионетками они себя не считают. И они будут сопротивляться любому врагу, который захочет их подчинить. При этом
ну,
с севера или с юга.
Значит, смотрите, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Значит,
да.
Признали там ваши друзья из Хамаса, их Хизбаллы. Это большое счастье, конечно. Это большая победа, прежде всего, российской дипломатии. Я в этом
а что вы смеетесь так? Вы что, презираете их, что ли? Вы их считаете нелюдями какими-то?
Я
друзей
считаю,
моих
что...
из Хамаса, из Хизбаллы. Вы считаете, что они недостойны?
Я считаю, что ваших
что-либо
друзей
что-либо вякать, что они должны только сидеть и ждать, пока им прикажут
считаю,
из Вашингтона?
Я считаю, что ваших друзей из Абхазии и Южной Осетии проблем станет не меньше, а больше.
Ну ничего, они с этим справятся.
Потому
они не боятся
что...
проблем.
Потому что что происходит с непризнанными вот такими территориями?
Да, что с ними происходит?
Что происходит?
Что происходит? Их иногда давят, их иногда раздавливают, понимаете, силы мирового порядка, их бомбят, их заливают напалмом, как это мы видели на протяжении 20 века. Это частенько бывает, конечно.
Даже если их не заливают, дай бог, напалмом,
да.
Но...
вот ну, Южный Вьетнам был, допустим, коммунистический, он был непризнан.
Ну, сравните, Северный Кипр и Кипр.
Да. Ну
понимаете,
что?
Люди там
а
живут
вы были на Северном
хуже.
Кипре?
Люди живут
вы
там
были на
хуже.
Северном Кипре? Туда... Английские туристы
Кипре.
Предпочитают бывать на Северном Кипре. Там сохранилась британская архитектура,
возьмите,
там великолепные цены,
возьмите,
там потрясающие
нет,
курорты
нет,
на Северном
там не потрясающие
Кипре. А вы побываете
курорт.
Там, Оля?
А на Кипре на основном
да.
Все гораздо
на основном
лучше.
Просто
конечно.
Туда вброшено огромное количество денег, жирующей буржуазии.
Правильно.
А на Северном
верно.
Кипре там идеально.
Совершенно
там лучше,
верно.
Чем на Южном
там
Кипре.
Там даже говорят, что природа там гораздо лучше, и там да. Много хорошего.
Там но... сохранились британские гостиницы в колониальном
дело
стиле.
В том, что никто,
там очень хорошие люди
никто,
живут вообще.
В людях, ну что, в людях не сомневаюсь. Но дело в том, что все эти несчастные территории, ваша Палестина, которую...
Кстати, почему Северный Кипр появился, помните?
Которые вы так трепетно...
Почему появился Северный
Кипр? Не хочу сейчас
углубляться. А я напомню, потому что черные полковники под руководством администрации США вторглись на Кипр.
Можно я договорю?
Пожалуйста.
И задам вам вопрос. Я хочу вам сказать,
давайте.
Что совершенно известно, это аксиома, что непризнанные территории очень сильно начинают зависеть от того, кто их признал. Их все остальные не принимают, не признают. Поэтому да,
ну,
туда
маленьких,
буржуи не вкладывают денег. Поэтому люди могли жить так, а живут гораздо хуже. Понимаете,
да.
Там не развивается экономика.
Куда
посмотрите,
буржуи вкладывают деньги? Знаете, люди просто процветают.
Что северным...
Мы Африку видим.
Кипром.
Такой процветающий континент
Африка. Это
совершенно... А что с Палестиной? С Палестиной, которая еще не так давно кусок хлеба в нее провести нельзя было. В Палестине люди по-прежнему голосуют не за этого самого, понимаете, не за Аббаса, который им готов американскую помощь раздавать горстями, а палестинцы в Газе голосуют почему-то за Хамас по-прежнему. Так упорно голосуют, что даже Израиль вынужден с этим смириться. Я вообще-то верю, что мир и Ближний Восток в том числе, и я верю в разум жителей Израиля, еврейской национальности. Верю в их разум, что они рано или поздно перейдут от этого режима расовой сегрегации к режиму демократии, партнерства и сотрудничества, в том числе и с Газой, что строить стены – это не выход в современном мире.
Не отвлекайтесь, мы говорим
об
Абхазии и Южной Осетии.
А что касается Абхазии и Южной Осетии, у меня есть очень важный тезис, Оля. Я уверен.
Они впали в дикую зависимость от России.
Можно я тезис свой? Хорошо.
От коррумпированной,
Ваша позиция мне понятна. Коррумпированный, сомнительный, согласен. Есть этот нюанс, но я и говорю, что переустройство мира на новых принципах, в частности, утверждение независимости Абхазии и Южной Осетии должно быть связано с серьезными социальными переменами внутри страны. Я считаю, что озверевшая офшорная аристократия и буржуазия, которые теперь, безусловно, перережут, а американцы будут давить на такие трахеи, знаете...
Подождите, озверевшая...
Здесь,
это
внутри
кто?
Страны. Российская? Внутри страны, да, внутри России.
Да.
Что она перейдет к более нормальной социальной политике. Люди, которые свои деньги в основном имеют или переводят туда, за границу, в Европу, в США, понимаете, в другие страны, в Израиль тот же самый, между прочим. Вот сейчас по всем этим денежным каналам будет нанесен удар Западом. Это заставит их вкладываться, наконец-то, в страну. В дороги, в людей, в образование. Потому что страна, в которой часть населения является фантастически богатой, так что это просто за пределами понимания, а часть населения реально еле-еле выбирается из нищенского уровня жизни,
да,
она,
да,
конечно,
да,
должна быть изменена внутри. И я сейчас думаю, что это будет толчок, в том числе и к серьезным социальным переменам.
То есть вы считаете, что дальше нас ожидает вот эта вот международная внешняя изоляция?
Это очень хорошее. Я это очень
приветствую, если честно. Которая перевоспитает наши... этих вот
в частности, я считаю, да, что тот класс, который... Вот у вас сегодня будет Чубайс вечером, понимаете? Тот класс, который так яростно ринулся хватать себе деньги в начале 90-х годов.
Он теперь перевоспитается и будет очень...
Нет, он или сбежит за границу, или станет служить своей стране. Одно из двух. Выбор будет следующий.
Скажите, пожалуйста, на чем основывается ваша уверенность? Вот когда, например...
Потому что я знаю, что большинство представителей этого класса Россию ненавидит, презирает. Людей, которые не... участвуют в бизнесе, считают ботвой, ну и так далее. Это так.
Когда был железный занавес, да, и Советский Союз находился там в некой форме изоляции.
Ну или там, Запад находился
более
в некой форме изоляции.
Ну, неважно, да, они были изолированы
смотреть
друг от друга.
Да,
хорошо.
Друг от друга, это было,
значит,
хорошее
время. Значит, в России тоже была вот такая элита, которая по количеству нулей там на счетах, конечно, не сравнивалась с нынешней.
Ну вы не привлечите, пожалуйста.
В относительных,
я вот в Абхазии был на даче Сталина
измерениях...
бывший. На даче Сталина. Могу сказать, что это скромный номер трехзвёздочной гостиницы по сравнению с теми особняками, которые мы сегодня видим.
Ну, я вам тоже говорю, что да, дело же не в том, трехзвёздочная гостиница или пяти. Дело как бы вот в соотношении, да? Вот тогда там был, там народ жил определенным образом, там другие люди жили другим образом. Сейчас, ну тоже существует больше разрыв.
Не будем излишне предаваться сейчас
сладким
воспоминаниям
сказать,
о Советском Союзе. Там были серьезные минусы, были серьезные плюсы. То, что там люди в массе своей обладали гораздо большим достоинством,
Я хочу вам сказать другое, что почему-то советская элита, будучи изолированной от мира, там, от Запада, не имея, конечно же, в таких количествах яхт, футбольных команд, вилл и всего
потом
прочего.
Потом заимела яхты, футбольные команды,
да,
и виллы.
Но почему-то, когда она была изолирована, почему советская элита не перевоспиталась и не бросила все свои усилия на совершенствование страны? Почему она все равно продолжала смотреть туда?
Никто не призывает к возвращению советской власти, тем более под власть властью партийной номенклатуры.
Я просто хочу сказать, что вот для вашей уверенности в том, что сейчас российская элита перевоспитается очень резко,
нет, я не говорю, что она перевоспитается. Я не говорю, что она перевоспитается. Я верю просто, что эта ситуация подтолкнет новые социальные силы народа, которые сейчас изолированы от верхних этажей власти и даже от средних этажей власти. Вот в чем была, в чем польза огромных социальных потрясений и политических преобразований? В том, что они выталкивают на поверхность совершенно новые массы людей, которые до этого просто не участвуют ни в экономической истории, ни в социальной истории, ни в политической истории страны. Когда сужается политический класс, сужается. И когда он начинает изнутри себя генерировать новых и новых членов, собственно, этого самого класса, он деградирует и вырождается. Страна нуждается в огромном таком социальном лифте, подъеме. Вот я что, я не знаю, я не из дворян, не из аристократов. Один мой дед родился крестьянином, другой сыном сапожника. А один кончил жизнь профессором двух университетов, в том числе берлинского, по физике, зная там 4 или 5 языков, другой там изобрел целое новое направление в геологоразведке. Вот это вот результат социального подъема огромных новых слоев населения. Я верю, что сейчас, что наши лидеры страны, которые совершают осмысленные поступки вполне, что они готовы эту энергию, которую в стране они пробуждают, направить в правильное русло, в социальное русло социального развития. А энергия пробуждается достаточно большая, потому что страна в целом восприняла с энтузиазмом сильную позицию власти, сильную позицию государства, сильную позицию страны. Понимаете, как таковой? Даже Шендерович у вас сегодня жаловался в эфире, что вот в советское время мы были в большей оппозиции по отношению к власти, говорил он, чем сейчас. Сейчас вот он, к сожалению, заметил, знаете, слишком большое совпадение многих, в том числе, очевидно, и интеллигенции имеется, вот такой гуманитарный, с позицией власти.
По-моему, он там не себя имел в виду.
При этом. Себя он, конечно, не имел в виду. Себя он, конечно, сам такой прометей
особенный. Для мобилизации нации, для подъема
в частности, да, первый шаг справедливости. Если который Россия сделала, защитить.
Нужна маленькая победоносная война. Как это скучно, Максим?
Вам может быть скучно, однако Запад живет так достаточно давно, все свое время Запад
живет. А что же вы на Запад киваетесь-то?
А потом это была война победоносная, которую не Россия начала, несмотря на то, что ложь льется просто потоком. Сейчас уже договорились до того, что Россия бомбила Цхинвал и разрушила Цхинвал. Договорились до этого многие эксперты, и хотя... Это откровенная ложь, потому что многие журналисты были там с первого дня войны, а те журналисты и журналистки, особенно, которые там не были, со слов Кахи Бендукидзе или грузинских руководителей, рассказывают нам, как Россия бомбила Цхинвал. А я не хочу углубляться. Это политическая полемика, которая важна.
Перерывов в программе «Особое мнение».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании радиостанции Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Давайте поговорим про Соединенные Штаты, которые вы так не любите, но за событиями, в которых...
Я не люблю, а страну
Давайте
люблю.
Давайте поговорим про правящие элиты Соединенных Штатов, потому что все же как раз теперь смотрят...
Обама, да?
Обама или Маккейн.
Маккейн. Да. Я уверен, что Маккейн будет президентом, как ни странно. Несмотря на то, что симпатии мои принадлежат Обаме почти полностью, и Обама необычайно обаятельный политик, и то, что он говорит, конечно, греет сердце во многом. Хотя, конечно, Байден в виде вице-президента – это тоже такая ставка, скажем так, положили яйца в обе корзины, скажем, те, кто организует американские выборы. Байден ястреб ничуть не меньше, чем Маккейн, между прочим. Только более элитный и более прилизанный, и, наверное, поумнее будет, чем Маккейн.
Ну, человек с такой биографией, даже личной биографией, в общем, человек, который прошел там через массу личных трагедий, испытаний.
Это кто?
Байден.
Да.
Да. Он, конечно, я думаю, должен быть просто человеком из железа.
Ну, он просто ястреб. Он тоже ястреб. Он представляет американские военно-промышленные круги. И поэтому у меня вопрос, будет ли Обама ширмой в случае своей победы просто, и не окажутся ли его слова просто, знаете, такой красивой песней «Соловья в золотой клетке». Потому что Байден, так же, как и Чейни при Буше, вице-президенты, вторые фигуры, теневые фигуры, люди, во многом определявшие серьезные политические решения, как Чейни был инициатором вторжения в Ирак, расширения НАТО на восток во многом, понимаете, и таких силовых радикальных путей. Также Байден при Обаме – это не то же самое, что Обама без Байдена. Это совершенно разные пары, совершенно разные слияния.
Вот так и должно быть, по идее.
Ну, я не знаю, в интересах, наверное, так должно быть. Мне бы хотелось, чтобы не было этого Байдена, потому что если вот я вспомню книгу прекрасную Майкла Мура, где «Моя страна, чувак», которую я летом прочитал, посвященную американской политической системе, тут ее нахваливали, говорили, что она такая раз такая. Вот Майкл Мур полагает, что она почти фашистская, эта система, полное доминирование манипулятивных средств массовой информации, выбранных технологий, и он даже там в сердцах обращается уже лично просто к каждому американцу через свои книги, через что-то еще голосовать. Тогда это еще было за Керри. Это были еще те выборы, когда Буш, по-моему, второй раз избирался только. Сейчас почему у меня такая уверенность, что Обама, несмотря на все его обаяние, не победит? Потому что, во-первых, мы не знаем, кто у Маккейна будет вице-президентом. Это может быть Кондолиза Райс, например, которая в одном лице будет сочетать и Хиллари Клинтон, и Барака Обаму. И даже если это будет не Кондолиза, а будет кто-то, то вот я, когда был в Пакистане, видел по Fox News такой интересный очень ролик, как раз это было на фоне потери Обамы примерно 8 пунктов в течение одного дня. Это было связано, с одной стороны, с войной, с другой стороны, что республиканцы начали очень сильную и агрессивную кампанию. Они на фоне этой войны задали вопрос, и кого бы вы хотели видеть в роли верховного главнокомандующего в минуты кризиса, Обаму или Маккейна?
Маккейна.
И, конечно же, 87% было за Маккейна, 60% за Обаму. На фоне этого Fox News показал ролик, где там, допустим, 5 гламурных звезд современности, супергламурных. Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, по-моему, была там Мадонна, второе место Барак Обама, а первое Анджелина Джоли. Причем там вот была такая нарезка, ходит Обама, он такой обаятельный, гладкий, красивый, и все время красные ковры, Голливуд для американского запада, калифорнийского, это очень хорошо все, понимаете, для Силиконовой долины, для Манхэттена тоже, для Майами. Но вы же прекрасно понимаете, что для Центральной Америки, которая дает большинство голосов, образ Голливуда, вот такого гламурного Обамы, это ненавистный образ. Я боюсь, что
с другой стороны,
динамика антиобамовской кампании будет набирать ход к ноябрю
это,
месяце.
Вы же понимаете, что там в большой степени это действительно такая контрпропагандистская фишка, которую придумали
Фишка с одной стороны, с другой стороны. А я просто не вижу конструктивно, что Обама может апеллировать.
В качестве такого гламура, который не имеет отношения к реальной жизни.
Но и наличие Байдена, вот эта дихотомия Обамы-Байдена, эта пара, она, мне кажется, не очень удачной. Она удачна с точки зрения политики в случае победы, с точки зрения предвыборной, она не очень удачная. Потому что на фоне Байдена Обама, конечно, смотрится, ну, скажем так, мальчиком-вундеркиндом, отличником, который скрипку только, знаете, дома оставил. И вот сейчас вот он, кроме как поиграть там на скрипке прилично и исполнить с бантиком таким на груди, ничего больше и не умеет.
С другой стороны, что нам уж так уж вот прямо это должно быть важно. Ну, это важно,
конечно. Важно, потому что
безусловно.
Это сильнейшая держава
но
мира.
Так или,
держава,
но так или иначе, сильнейшая держава...
Держит свои армии по всему человечеству.
Сильнейшая,
знаете,
держава мира без президента по-любому не останется. А какой он не будет?
Вопрос
Обама или
Оля,
Маккейн? Да?
Все равно
принципиальной разницы,
есть,
скажем, в отношениях Соединенных Штатов к России...
Не будем настолько прагматичны, потому что отношения эти изменяются не отношением элит только. Маккейн – это продолжение строительства на месте демократического государства США, которое когда-то было задумано, мы помним, хоть и рабовладельцами, но людьми, которые полагали, что человек имеет право на счастье. Вот строительство на месте той страны – империи по римскому типу. империи, с патрициями, с плебеями, с легионами, которые маршируют по всему миру, с имперским духом, с духом завоевания, с чувством превосходства, с того, что они град на холме. Обама пытается противопоставить этому ценности американской конституции. Он пытается обращаться к тем, кого в Америке называют white trash, понимаете, там, не знаю, к униженным мексиканским и черным слоям, которые никогда не голосуют на выборах, потому что они не верят в демократию по-американски. И вот Обама пытается инициировать их социальную энергию.
Это все это очень интересно, я с вами совершенно согласна.
Я боюсь, что у него это не получится.
Но вам что до этого?
Мне до этого, потому что, во-первых, мне нравится американский народ и принципы, на которых построены Соединенные Штаты.
Вы же сказали, что это фашистское государство.
Оно становится фашистским. Так же, как немецкая, когда-то прусская монархия, потом Ваймарская республика тоже становилась фашистской. Понимаете? Любое государство может мутировать. Это угроза в мире. Традиционалистские какие-то ценности или крайне правые либеральные, приходящие на смену левым ценностям или ценностям левоцентристским, это реальность мира.
Но
и США в этом вопросе является одним из лидеров, между
неужели
прочим.
Неужели может измениться позиция Соединенных Штатов, например, занятая сегодня в связи с ситуацией на Кавказе,
да,
по отношению к России?
Уля, это частности.
Неужели она может измениться в зависимости от того, будет Обама или будет...
Это частности. Отношение США к позиции на Кавказе, к позиции в Латинской Америке или еще где-то, это частности, детали. Для нас гораздо важнее рассматривать систему в комплексе, в целостности. Вот если рассматривать в комплексе США сейчас находится перед историческим фундаментальным выбором. Если продолжится торжество республиканцев-неоконсерваторов политическое, это, кстати, даже более прагматически выгодно России, потому что такой тупой слоновий или носорожий напор, который демонстрировали они постоянно все эти годы, с такой готовностью к таким компромиссам и соглашениям, закрыванием глаз на многие вещи, это, знаете ли, устраивает многие элитные клубы в мире. Но если это продолжится, то переход Соединенных Штатов к фашистствующей такой империи почти неизбежен. Вот еще 8 лет республиканцев, или даже 4 года в такой тональности, не республиканцев-центристов из никсоновского окружения, там, из продолжателей политики Киссинджера, рил-политик, а вот этих неоконов. И, честно говоря, мир столкнется с проблемой, которую надо будет уже решать сообща. И мы видим, что сейчас европейцы, французы, немцы, кто смелее, кто менее смело, кто более смело. В Греции, я знаю, позиция, кстати, очень жесткая по этому. Они просто занимают радикально антиамериканскую позицию во многих вопросах. Потому что они понимают, что эта машина раздавит всех.
Ну, разве не один из главных или вообще главный сюжет этих американских выборов это как раз недовольство избирателей и вообще там элиты и кого угодно. Вот этой вот топорной слоновостью.
С точки зрения демократов и демократической пропаганды.
И понимание того, что это должно быть изменено.
Если читать только «Нью-Йорк Таймс», то у нас создается и смотреть CNN или там NBC, то создаться ощущение, что да, это так на самом деле. Понимаете, есть такое недовольство. Но уже тональность Fox News, она другая. Уже тональность республиканских газет третья. Уже, если мы послушаем, что говорят очень популярные всякие проповедники, баптисты, я иногда смотрю просто, мне интересно, пасторские каналы, потому что вот американские проповеднические, по тональности ведущих американских пасторов, я понимаю тот градус, которые они поднимают в традиционной аудитории ВОСПов, такой баптистско-харизматической аудитории, эта тональность очень серьезная. Мы спасители мира, мы народ Мессии,
вот
мессианский народ и так далее.
У них есть разные тональности.
Да, хорошо, им, наверное, это... повезло, как вы считаете, фашистам. Я считаю, что мы должны, во-первых, не допустить, чтобы это строилось в том числе и на нашей земле, потому что американцы были лоббистами этого всего в 90-е годы. Они...
3 секунды.
Уничтожали нашу демократию, пытались нам построить то, что они строят обычно в своих колониальных странах. Сейчас мы делаем иной выбор. Мы отказываемся от этого вектора. Дай бог, что так продолжалось.
Так вот, кто уничтожил нашу демократию.
Ну, конечно.
Слава
они приложили к этому Богу. Руку. Они,
да.
Их реформы, их советники сделали нищими десятки миллионов людей.
Но мы теперь знаем, кто виноват.
Да, мы знаем,
это хороший итог программы «Особое мнение» с Максимом Шевченко. Спасибо вам.
Пожалуйста.